А сейчас, перед тем, как мы приступим к вечере, вспомним о том, что вообще-то мы грешные, и Христос пришел для того, чтобы этот грех изъять из нашей жизни. И основываясь на послании Римлянам, 8 глава, первые 17 стихов, я бы хотел с вами поразмышлять на эту тему. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Тут возникает вопрос, должен ли верующий человек пребывать в подавленном состоянии, потому что он вдруг живет по плоти. Постоянно в нашей жизни дает о себе знать наша греховная природа. Послание к Римлянам, 7 глава, чуть раньше, апостол Павел рассказывает о своей борьбе. С 21 по 25 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. То же самое я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Здесь-то, опять же, мы сами себе задаем вопрос. И неужели нет силы, способной победить ее? Ответ, конечно, на первый вопрос нет, а на второй – да, есть. И в 8 главе апостол описывает, как действует верующий, живущий в нем Дух Святой, который является источником божественной силы, освящающей каждого верующего человека. Однако, прежде Павел напоминает своим читателям, что нет никакого осуждения. Здесь греческое слово «катакрима» буквально означает «наказание». Итак, нет никакого наказания тем, которые во Христе Иисусе. Это тем, которые ходят с Богом, которые пребывают в Боге. Они верою приняли Его в свои сердца, и они оправданы и объявлены праведными пред Богом. Римлянам 8:2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Слово «потому», с которого начинается второй стих, связывает этот закон с первым стихом словом «Иисус Христос». «Потому что в Иисусе Христе». И в свете того, что мы прочитали из 7 главы, Павел свидетельствует о собственной борьбе верующего с живущим в нем грехом. Дух жизни. И во втором стихе есть Святой Дух Божий, а не получаемый каждому верующим Дух новой природы его. То есть Святой Дух – это Дух Божий, который живет в каждом человеке, а не тот преображенный человеческий Дух, который там чего-то делает. И Святой Дух, я напомню, что это третья ипостась нашего Бога, которая производит возрождение человека, и об этом мы можем прочитать в послании Титу в 3 главе, в 5 стихе. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, дает нам новую жизнь, а жизнь воскресения во Христе Иисусе. И этот вот закон Духа жизни, пишет апостол, освободил меня. И вот здесь вот в греческом языке есть такая грамматическая структура, которая говорит, что продолжающее время, то есть однажды и навсегда, не только вот сейчас и потом непонятно, что будет, а именно продолжающие действия. Закон греха и смерти назван так потому, что грех, как многократно повторяет Павел, рождает смерть. Закон греха сам по себе является антиподом Духу Святому, потому что он несет смерть, тогда как Дух Божий дает жизнь. Прочитаем 3-4 стих 8 главы. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущем не по плоти, но по духу». Далее апостол объясняет, каким образом было достигнуто освобождение человека от греха. Он снова говорит о невозможности достичь его с помощью закона Моисея. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Неверно полагают некоторые, будто бы закон был бессилен сам по себе. Ведь читаем в Священном Писании, что закон свят, и заповедь его свята, праведна и добра. Это в 7 главе 12 стих. Однако по причине греховности, несущей самой человеческой природы, не мог закон освободить человека от греха. И вот здесь греческое слово «сарх», означающее «плоть», может означать как испорченность человеческой природы, как и человеческую немощь. И освобождение человека от греха Бог совершает, послав Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех. Заметим, что Иисус пришел на землю не в греховной плоти, но в подобие ее. Его собственная человеческая природа была как бы надежно защищена. Грех не мог внутрь в нее внедриться, а действовать только снаружи. В Евангелии от Луки 1:35 написано: «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». То есть рожденный мальчик будет святым, Иисус был послан к нам как жертва за грех. И в греческом оригинале написано так: «Он был послан в связи с грехом». Так или иначе, Он пришел для того, чтобы что-то сделать с грехом. И то, что Он сделал, было сделано с целью осуждения греха. Он осудил его, по-гречески буквально произнес над ним судебный приговор. Своей смертью на кресте, так что те, которые в нем, избавлены от осуждения. Цель этого заключалась в том, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Другими словами, чтобы праведные требования Моисеева закона, предполагающие святую жизнь. И здесь небольшое отступление. Дело в том, что в Ветхом Завете, в Левите, постоянно написано: «Будьте святы, потому что я свят. Освящайтесь, потому что я свят. Будьте святы, потому что я хожу по стану». Ну и так далее. И они не могли быть исполнены, потому что постоянно человек что-то нарушал. Итак, освобождение от силы греха было осуществлено через смерть Христа. Однако ощущать результаты этого освобождения в своей повседневной жизни возможно лишь находясь под водительством Духа Святого. С 5 по 8 стих этой же главы. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». В этих стихах апостол Павел отвечает на подразумеваемый вопрос, что значит жить по плоти и жить по духу. И объясняет, что живущие по плоти о плотском помышляют, то есть сосредоточены на удовлетворении своих плотских желаний. Неверующие руководствуются лишь греховными интересами, мысли о Боге их попросту не занимают. И даже если человек живет очень хорошо и прекрасно, то когда встанет выбор между идти к Богу или идти от Бога, сделать хорошо или сделать плохо, к сожалению, будет выбор в ту сторону, в которую мне было хорошо. И прямо противоположное происходит с верующим, которые живут по духу и помышляют о духовном. То есть о том, что дух, руководящий ими, направляет их мысли. Потому что греховная природа верующего и живущего в нем дух находится в постоянном конфликте между собой. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Ибо они друг другу противятся так, что вы не делаете то, что хотели бы». Но какая разница? Здесь может возникнуть вопрос, о чем помышляет человек, о плотском или о духовном. Но помышления плотские, объясняет Павел, суть смерть. То есть они равноценны смерти, или что одно и то же ведут к смерти, как телесной, так и духовной. И с другой стороны, помышления духовные, те, которые находятся под контролем Святого Духа, суть жизнь, вечная жизнь, воскресение и мир с Богом, как в настоящем, так и в вечности. Потому что мы уже спасены здесь, на земле, в этот самый момент и навсегда. 8.7.8. Здесь, в этих стихах, которые мы прочитали, Павел привлекает внимание читателей именно к плотским помышлениям, чтобы объяснить, почему он так говорит. Они ведут к смерти. Помышления эти – вражда против Бога. Второе. Закону Божьему не покоряются. Третье. Не могут покоряться. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Буквально не способны угодить Богу. Неверующие ведут такой образ жизни, при котором ничему духовному попросту нет места. Но и верующие, которые поддаются диктату своей греховной природы, поступают на практике так же, как и неверующие. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих, говорится: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не подчеловеческие? Человеческому ли обычаю поступаете?» Римлянам 8 глава с 9 по 11 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». И здесь, подвергнув анализу состояния верующих и неверующих, апостол Павел обращается теперь непосредственно к своим читателям. «Но вы не по плоти живете, а по духу». То есть контролируетесь не греховной своей природой, а Божьим духом, если Дух Божий живет в вас, то есть без всяких акиф. Если Дух Божий живет в вас, то вы уже не по плоти, а по духу же. Живущий в верующем человеке Дух Святой дает ему жить совершенно новой жизнью. Верно, однако, и другое. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поскольку только Дух Святой – источник духовной жизни. Без его посредства человек не может принадлежать Христу. То, что Дух Божий назван Духом Христовым, лишний раз свидетельствует о божественности Иисуса Христа. Отсюда также ясно, что присутствие в человеке Святого Духа является знаком пребывания этого верующего во Христе. Важно и то, что в 10 стихе ставится знак равенства между присутствием Христа верующим, Христос в вас, и пребыванием в нем Духа Святого. Бог вменяет верующему праведность. Тот жив духовно, то есть живет духовной жизнью. Это вечная духовная жизнь, присущая самому Богу, действием Святого Духа Иисуса Христа, пребывающих в верующем. Делается его достоянием уже теперь и здесь на земле, хотя тело верующего остается смертным. Далее Павел говорит о Божьем обещании, 11 стих. Поскольку Бог воскресил из мертвых Иисуса, Он обещает и верующим, в которых живет Его Дух, воскресивший Христа из мертвых, что оживит и наши смертные тела Духом Своим. Другими словами, Бог обещает всякому верующему духовное воскресение уже теперь, хотя верующий продолжает оставаться в смертном теле, и физическое воскресение этого смертного тела в будущем. А 12-14 стих. Итак, братья, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Из вышесказанного апостол Павел делает вывод практического значения. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Но каждый верующий, если продолжит мысль апостола, должник Бога, то есть имеем ответственность перед Ним. Жить под контролем и водительством Духа Святого. Эту истину Павел, однако, выражает в негативной форме. Мы не должники нашей греховной природы, чтобы жить сообразно ее похотям. Каждый христианин должен отказаться следовать ее диктату. Он не вправе позволять ей определять свой образ жизни. В послании Титу 2:12 апостол Павел пишет: «Научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Греховная жизнь ведет к смерти. Это не значит, что верующего, который грешит, ожидает ад и вечная погибель. Павел подразумевает, что такой верующий лишает себя наслаждения духовной жизнью. Подобно людям неверующим, не спасенным, он не в состоянии познавать радость от пребывания в себе Духа Святого. Фраза «то умрете» в греческом оригинале звучит как «вот-вот умрете, и вы находитесь на краю погибели». Но с другой стороны, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И последние стихи с 15 по 17. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Человек, находящийся под контролем греха, испытывает страх. Однако верующие, и в этом принципиальное различие между ними и теми, кто не верует, приняли не духа страха, а духа усыновления. И греческое слово здесь, означающее усыновление, поставить в положение сына. То есть он становится наследником всего. Наследником и фамилии, и богатства, и всего. Поэтому мы не становимся рабами греха. Христу пришлось много пострадать здесь на земле. В конце концов принять мученическую смерть на кресте. А потому верующие, как сонаследники Христа, участвуют в страданиях Его. И приняв здесь страдания на земле, верующие разделят с Господом Его небесную славу. Дорогие друзья, в свете того, что мы сейчас будем принимать, давайте вспомним о своей греховной натуре, вспомним о том, что мы согрешаем, и исповедуемся Господу, и уже обновленные приступили к трапезе. Аминь.